Лен Дейтон. Шпионская грузила. Роман.
Глава первая. Англия. Сентябрь 1977 года. Брэд Ранселлер, ты просто бессердечный подонок. Жена говорила тихо, спокойно, но с такой силой убежденности, что, казалось, пришла к этому выводу после долгих и трудных размышлений. Брэд продрал глаза. Им владело еще то блаженное, полусонное забытье, из которого так трудно вынырнуть в явь. Но Брэд отнюдь не гедонист, а скорее пуританин. Воспринимал себя как прямого наследника тех богобоязненных, несгибаемых нонконформистов, которые и колонизировали Новую Англию. Наконец он открыл глаза. В чем дело? Он взглянул на часы. Было еще очень рано. В комнату, несмотря на опущенные жалюзи, пробивали солнечные лучи. Он посмотрел на жену, которая сидела на постели, одной рукой обхватив колено, а в другой держа сигарету. Она глядела не на него, а прямо перед собой. И вообще вела себя так, словно его не было рядом. Она затягивала сигареты и, едва выпустив дым изо рта, тут же снова затягивалась. Кольца плывущего дымка были того же желтоватого оттенка, что и потолок, и цвет лица его жены. «Да чего же ты хладнокровен?» — сказала она. «Впрочем, это как раз то, что и требуется для твоей работы». Ее даже не интересовало, проснулся ли он. Ее это вообще не заботило. Она говорила то, что давно собиралась сказать, но никак не решалась. Слышал ее муж или нет, для нее это было неважно. Никак не отреагировав на эту тираду, он рывком отбросил простыню и вылез из постели. Двигался без усилий, легко и спокойно, словно стараясь не побеспокоить ее. Повернув голову, она посмотрела ему вслед, когда он шел по ковру. Без одежды он казался худым, если не сказать тощим. Возможно, поэтому и выглядел столь элегантным в сшитых на заказ костюмах. Ей тоже не мешало бы похудеть. Войдя в ванну, Брэд откинул занавеску и открыл окно. Стояло прекрасное осеннее утро. Освещенные солнцем деревья отбрасывали длинные тени на тронутой золотом увядания траве. Клумбы кустились увядающими стеблями цветов. В самом конце сада, где ивовые заросли спускались к самой воде, водная рябь отсвечивала голубизной. Стоявшие у пристани две гребные лодки легко покачивали среди отцветов умирающей листвы на воде. Он любил этот дом. Начиная с 18 столетия, многие преуспевающие лондонцы предпочитали жить в таких усадьбах у верхнего течения Темзы. На участках, подходивших к самой воде, кирпичные стены скрывали своих обитателей от Чизуика до Ридинга. Усадьбы были всех видов, размеров и стилей, от дворцовых резиденций в венецианском стиле до современных апартаментов на три спальни, как вот это. Брэд Ранселлер сделал 10 глубоких вдохов, как всякий раз перед началом упражнения. Вид сада вселил спокойствие в его душу, как и всегда. Он не был завзятым англофилом, но, едва обосновавшись на этом заброшенном клочке земли, он сразу понял, что отныне любовь к нему никогда его не покинет. Река, текущая у изножья сада, была не простым водным потоком. Это была Темза. Темза, которая навевала воспоминания о старых лондонских мостах, о Вестминстере, Тауэре и, конечно же, о шекспировском глобусе. Он, проживший тут не один год, до сих пор не мог поверить в свое счастье. Ему бы хотелось, чтобы и его американская жена разделяла эти чувства. Но она говорила, что Англия провинциальна, и видела здесь одни лишь отрицательные стороны жизни. Причесываясь, он смотрел на себя в зеркало. Выступающие скулы и светлые волосы достались им с братом в наследство от матери. Плюс отменное здоровье, которое следовало считать просто бесценным даром. Он накинул красный шелковый халат. Услышав из-за двери ванной движение и позвякивание посуды, он понял, что его жена наливает себе воды из бутылки. Спала она плохо. Ему пришлось привыкать к ее постоянной бессоннице. Он перестал удивляться, когда, просыпаясь по ночам, видел, как она пьет воду, курит или читает очередную романтическую повесть. Когда он вернулся в спальню, она все еще была здесь. Сидела на постели, скрестив ноги. Ее желтая ночная рубашка задралась, обнажая бедра, а смявшийся воротничок как бы образовывал жабо вокруг головы. У нее была бледная кожа. Она избегала бывать на солнце. Фигура полноватая, но не чрезмерно. Волосы постоянно растрепаны. Почувствовав, что он разглядывает ее, жена подняла на него глаза. В свое время подобная поза, вызывающий взгляд и сигарета во рту, возбуждали его. Скорее всего, в нем говорило бесстыдное распутство, которое он пытался скрывать. Если бы он мог так справляться со всеми своими проблемами. Он зашел в альков, отведенный под гардероб, и распахнул зеркальную дверь шкафа, чтобы выбрать пиджак из двух дюжин других, висящих там в плотной бумаге и пластиковых мешках, в которых их доставили из чистки. «Ты бессердечен», — повторила она. «Не надо, Ники», — сказал он. Ее имя Никола. Ей не нравилось, когда ее называли Ники. Но сейчас уже было слишком поздно вспоминать об этом. «Да, именно так», — сказала она. «Для тебя послать человека на смерть, словно выкинуть старое письмо. Ты бессердечен. Я никогда не любила тебя. Да и никто тебя не любит». Что за чушь она несет? Должность Бретта Ранселлера в СИС именовалась заместитель контролера Европейского экономического отдела. Сноска. СИС – Secret Intelligence Service, английская разведывательная служба. И хотя об этом можно было только догадываться, случалось, что от него исходило конечное одобрение опасных заданий. Но когда эти непростые решения принимались, Бретту не приходилось стыдиться за них. «Тебе стоило бы хорошенько подумать, прежде чем бросать мне такие упреки», — рассудительно произнес он, подбирая на свету падавшим из окна, к светлому пиджаку соответствующие брюки. Скомкав синюю оберточную бумагу, он кинул ее в плетеную корзину. Затем он выбрал рубашку и белье. В подобном скандальном настроении Ники могла выкрикивать мелодраматические обвинения в присутствии любого незнакомца, с которым ей довелось бы встретиться. Раньше она себе ничего такого не позволяла. Но прежде он никогда и не видел ее в таком состоянии. «Я уже думала об этом», — сказала она. «Причем основательно». «А что, этот твой мыслительный процесс начался до или после линча в минувшую среду?» Она холодно взглянула на него и перед тем, как ответить, выпустила клуб дыма. «Йопи не имеет к этому ровно никакого отношения. Неужели ты думаешь, что я стала бы обсуждать тебя с Йопи?» «Что раньше случалось?» То, как она относилась к этому дешевому баварскому шулеру с дурацким уменьшительным именем, просто выводило его из себя. То совсем другое. Это было несколько лет назад. «Ты на меня еще так не действовал». «Йопи — ничтожество», — выпалил Бретт, рассердившись на самого себя за то, что позволил своим чувствам прорваться. Посмотрев на нее, он не впервые ощутил приступ убийственного гнева. Он смог бы без малейших сожалений задушить ее. Неважно, последнее слово все равно останется за ним. «Йопи, прекрасный принц, воплоти!» — подзуживая его, ответила она. «Таких принцев в Баварии 10 на пене». «А ты просто ревнуешь», — сказала она, не пытаясь даже скрыть своего удовольствия при одной этой мысли. «Из-за того, что он увивается вокруг моей жены. Не будь смешным. Йопи женат. Всего один день, насколько я наслышана. Порой ты ведешь себя как сущий ребенок, Бретт». Он не ответил, лишь бросил на нее взгляд полный нескрываемого отвращения. Он на дух не переносил стиля поведения американца вроде его жены, пытавшейся подражать грошовым европейским аристократам. С Йопи они встретились в Аскоте в июне. Йопи был поклонником скачек на приз коронации и прибыл сюда с большой группой немецких друзей. Он пригласил Ранселлеров провести уикенд в доме, который снимал недалеко от Парижа. Они приняли его приглашение, но Бретту общение с ним не доставило никакого удовольствия. Он заметил масляные взгляды, которые Йоппи бросал на Никки. А Бретту не нравилось, когда мужчины таким образом смотрели на его жену. Никки же делала вид, что не замечает их. Во всяком случае, так она утверждала, когда Бретт изложил ей свои претензии. И теперь Йоппи предложил Никки провести с ним ленч, не утруждая себя даже такой формальной вежливостью, как приглашение и Бретта, отчего тот был буквально вне себя. «Принц Йоппи», с ударением на первом слоге, чтобы подчеркнуть свое презрение, сказал Бретт, «всего лишь дешевый мошенник». «Ты что, его допрашивал?» «Я прогнал его данные через компьютер», — ответил он. «И выяснил, что он в списке отъявленных дельцов-мошенников. Вот почему мы и должны держаться от него подальше». «Я не работаю на твою паршивую разведслужбу», — сказала она. «Напоминаю на тот случай, если ты забыл. Я свободная женщина. Сама выбираю себе друзей и говорю с ними о том, о чем хочу». Понимая, что она пытается спровоцировать его, он все же прикидывал, не стоит ли ему позвонить дежурному офицеру. Он может связаться со службой внутренней безопасности. Но Бретту не улыбалась мысль описывать прелесть своей семейной жизни какому-то молодому подчиненному, который, скорее всего, запишет их и сунет в какое-нибудь досье. Он принялся готовить ванну, отрегулировав оба крана так, что она наполнялась водой соответствующей температуры. Он налил шампунь, восходящую паром, воду, и та бурно вспенилась. Пока ванна наполнялась, он вернулся к Никки. При данных обстоятельствах умнее всего было бы урезонить ее. «Разве я чем-то провинился?» — с рассчитанным смирением произнес он, присаживаясь на кровать. «О, нет!» — последовал саркастический ответ. «Только не ты!» Она прислушивалась к тому, как вода с гулом, напоминавшим отдаленные раскаты грома, лилась в ванну. Напряженно обхватив руками колени, она на минуту забыла даже о сигарете. Он внимательно смотрел на нее, пытаясь уловить выражение ее лица, хоть намек на причину, вызвавшую гнев. Потерпев неудачу в этой попытке, он сказал: «Тогда в чем же дело?» И затем быстро перешел на мирный тон. «Ради бога, Никки, я должен отправляться в контору». «Я должен отправляться в контору». Она пыталась передразнить его англицизм, который он усвоил, живя здесь. Имитировала она не особенно удачно, по-прежнему чувствовался ее гнусавый американский выговор, который так заинтриговал его при первой встрече. Как глупо было с его стороны надеяться, что когда-нибудь она полюбит и Англию, и все английское так же предано, как и он. «Это все, что представляет для тебя интерес, не так ли? Меня ты никогда не принимал во внимание. Никогда. Сойди я даже с ума в этой богом забытой дыре». Рывком она откинула волосы назад, и когда они снова упали ей на лицо, она запустила пальцы, чтобы убрать их с глаз. Он сидел на краю кровати, улыбаясь ей, и говорил: «Ну, ну, Никки, дорогая, просто расскажи мне, что тебя тревожит». Ее выводило из себя это покровительственное просто. Было что-то неуязвимое в его непреклонной холодности. Ее сестра называла его «застенчивый головорез» и хихикала, когда он отзывался. Но Никки сразу и безоговорочно влюбилась в Бретта Ранселлера. Как ясно она все это помнит. У нее никогда не было таких ухажеров. Стройный, обаятельный, уверенный в себе, с мягким голосом. А уж что говорить о его образе жизни? Костюмы Бретта были произведением искусства самых дорогих портных. Блестящая полировка его машин говорила, что за ними ухаживает водитель, а в доме его матери сновали преданные и любящие слуги. Она, конечно, любила его. Но ее любовь неизменно была замешана на некоем преклонении, если не сказать страхе. Теперь все это ушло. Под влиянием момента она может высказать ему все, что чувствует. «Послушай, Бретт», — доверительно обратилась она к нему. «Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что ты собираешься...» Подняв руку, он остановил ее. «Разреши мне перекрыть краны в ванной, дорогая. Мы не можем позволить себе затопить кабинет внизу». Он направился в ванну. Шум воды смолк. Потянувший из окна сквознячок охладил пар, который испаренный стал оседать на двери. Он попытался развязать узел на поясе купального халата. Слишком тугая затяжка служила признаком несколько невротического состояния. Он поднял на нее глаза, и она поняла, что момент упущен. Язык у нее снова был скован немотой. Он знал, как заставить ее чувствовать себя сущим ребенком. И ему это нравилось. «Что ты собиралась сказать, дорогая?» Закусив губу, она сделала еще одну попытку, которая на этот раз давалась ей с трудом. «Той ночью, когда ты впервые признался, что работаешь на секретную службу, я не поверила тебе. Я было подумала, что это очередная твоя романтическая история». «Очередная?» Он настолько развеселился, что позволил себе улыбнуться. «Ты всегда был отменным трепачом, Брэд. Я-то считала, что все твои выдумки — своеобразная компенсация скучной работы в банке». Глаза у него сузились, и это было единственным признаком того, что он впадает в гнев. Он уставился на ковер. Ему предстояло заняться своими упражнениями, но она все время долбила его, и он хотел от этого избавиться. Лучше он займется упражнениями у себя в кабинете. «Ты делаешь им кровопускание. Я запомнила, как ты говорил. Сделать им основательное кровопускание. Как-то ты обмолвился мне, что у тебя есть человек, работающий в Кремле». Ей хотелось напомнить ему, как в свое время они были близки. «Помнишь?» Во рту у нее пересохло, и она отпила воды. «Ты сказал, что британцам придется это сделать, чтобы они не подросли. Ты сказал, что они могут это сделать, но не знают как». «Потому-то ты туда и пошел», — сказал ты. Брэд стоял неподвижно, засунув кулаки в карманы красного купального халата. По сути, он почти не слушал ее. Он хотел расстаться с ней, принять ванну, побриться, одеться и провести оставшееся время за кофе и тостами в саду, читая газету, пока не появится его шофер. Но он понимал, что если сейчас повернется к ней спиной или резко оборвет разговор, ее гневное возбуждение получит новую пищу. «Может, они и сами смогут», — бросил он, надеясь, что она проглотит его слова. Она подняла глаза к небольшой акварельке, висевшей над кроватью. У него было много прекрасных картин, большей частью кисти современных английских художников. Но этим приобретением Брэд Ранселлер гордился больше всего. Работы Стэнли Спенсера, пышнотелые английские селянки, резвящиеся в саду. Брэд мог разглядывать ее часами, буквально чувствуя запах травы и цветущих яблонь. Он явно переплатил за картину, но отчаянно хотел стать владельцем этой типично английской сценки. Ники не одобряла его желание повесить шедевр в спальне, чтобы наслаждаться им и лелеять его. Она предпочитала фотографии, в чем однажды и призналась во время бурного спора по поводу счетов от портного. «Ты сказал, что работа с агентом из Кремля — твое наибольшее достижение». «Неужто?» Посмотрев на нее, он мигнул, обеспокоенный как своим непродуманным поступком, так и ее наивностью. «Я пошутил». «Не говори так, Брэд». Она была вне себя. Что он может, не моргнув глазом, отказаться от единственного доверительного разговора, который, насколько она припоминает, состоялся между ними? «Ты был абсолютно серьезен. Черт побери, ты говорил совершенно серьезно». «Возможно, ты и права». Посмотрев на нее, он перевел глаза на ночной столик, чтобы выяснить, чем она промачивает горло. Но алкоголя тут не было, а стояла лишь литровая бутылка воды «Малверн». Вот уже 3 недели она неукоснительно придерживалась своей строгой диеты. Ни хлеба, ни масла, ни сахара, ни картофеля, паштетов и алкоголя. В том, что касалось диет, Ники была потрясающе дисциплинированной. Да и кроме того, она никогда не была любительницей выпить. Излишества тут же сказывались на объеме ее талии. Когда служба внутренней безопасности впервые проверяла ее, было отмечено ее воздержание, чем Брэд был искренне горд.